Здравствуйте. Завтра мы продолжаем Даф Айоми Псохим, Даф Самых Вав Омут Бейс. Выше была приведена Барайта. Была приведена Барайта, где написано в том числе закон о том, что Илель забыл закон, что делать, если забыли принести нож для завязания пасхальной жертвы в храм. Написано, что давайте посмотрим, что сделают люди. Эти евреи, в конце концов, даже если они не пророки, они дети пророков, как они будут себя вести, наверное, это правильно. И, наверное, точно можно на это полагаться. И написано, что они сделали. Мы на утро все увидели, как люди днем, на следующий день, когда несли пасхальные жертвы в сторону храма, увидели, что если это овечка, ягненок, тогда в шерсть закрепляли нож, а если это козленок, тогда между рогами закрепляли нож. Таким образом, животное переносило этот нож без помощи человека. Говорит Гемара, приводит разбирать Тубара. Это Омар Мар. Мы находимся, я начинаю читать с самых вафом, удали в самом низу последнюю строчку. Омар Мар. Лемохор миши писху толы тойхов лобы цимро и гди тойхов лобы инкарнов. На завтра тот, у кого чья пасхальная жертва была талы ягненок, он закреплял нож в шерсти. Гди, если это был козленок, закреплял нож в между рогами. Говорит Гемара на это. Вака авитавойды бы котшем, говорит Гемара, ведь он сделал работу в котшем, он взял животные, которые были в статусе пасхальной жертвы, котшем, они святые, они посвящены быть жертвой, и запрещено извлекать из них выгоду в личных целях. Получается, что люди, когда переносят нож таким образом с помощью животного, животное, которое посвящено храму, работает на нас, это запрещено, это мейла, запрещено извлекать выгоду для себя от того имущества, в том числе от того животного, которое имеет статус жертвы, которое посвящено храму. Рассказывает Гемара Кигилель, они делали как Гилель, как учил Гилель, чтобы этот вопрос обойти, чтобы этой проблемы не было, используем закон, вернее, используем совет, который дал Гилель в Барайте. Детания, как учили. Омру олов аль Гилель миёмов ломааль одом боилосу элэ мивио хулин ля азору магдишу висуэмэх йодой олея вишойхто. Рассказывает Барайта, Омру олов аль Гилель, рассказывали про Гилеля, миёмов все дни жизни Гилеля, все, кто пользовался его советами, ломоль одом боилосу, не нарушал человек запрет, который называется мейла бе улато в своей жертве всесожжения. То есть человек, который нес свою жертву в храм, так, этой жертвой нельзя было пользоваться. А обычно люди, жертвы, которые шли в храм, также они использовались, допустим, для себя, да, что есть каким-то образом могла возникнуть ситуация, что жертва, которая посвящена храму, которую человек выделил, чтобы принести свою жертву всесожжения, отнести ее в храм, как-то использует ее для себя. А написано, что в время Гилеля таких проблем не было, никто такого запрета не нарушал. Почему? Потому что Гилель дал следующий совет. Мывия хулин ля азору, ее приносили хулин ля азору. Жертву приносили, животное приносили хулин, оно еще было будничным, его еще не посвящали, пока не принесут в храм. У Магдиша и посвящали его уже в храме, высоим их йодаулею и делали рукоположение на эту жертву, и шехту, делали ему шхиту. То есть, когда жертва шла в храм, когда ее несли в храм, до того, что она в храм пришла, она еще, в принципе, не была жертвой, она еще не была посвящена. Тот же патент, скажем так, использовали люди во время, когда они должны были перенести нож с помощью пасхальной жертвы. А именно, это еще не было пасхальной жертвой. Этот козленок или этот ягненок еще не был посвящен, и, соответственно, можно было использовать его в личных целях, потому что он хулин, он будничный, он не имеет еще связи никакой. Когда приносили в храм, вернее, приходило это животное в храм, нож извлекали, вот тогда его посвящали, он становился святым, и сразу же приносили его в жертву. Говорит Гемара, Песах бы Шабас эхи маци магдишла. Говорит Гемара, это все очень хорошо в будние дни, но в Песах пасхальную жертву в шаббат. Ведь мы говорим, что надо было принести нож в шаббат. То есть вся история, которую мы сейчас разбираем, это было в шаббат. То есть в шаббат для того, чтобы не использовать святое животное в личных целях, нож переносили, пока животное еще будничное, а потом, когда это животное приходило в храм, вот тогда его посвящали, оно становилось пасхальной жертвой, и все это в шаббат. Говорит Гемара, Песах бы Шабас эхи маци магдишли. Песах в субботу эхи маци магдишли. Как можно было посвятить? Нельзя посвящать в шаббат. В шаббат нельзя делать гекдеш. В шаббат нельзя посвятить жертву, сделать ее из будничной святой, сделать ее статус новым. Говорит Гемара ватнан, поэтому действительно мы учили, что делать нельзя. Ватнан, эйн магдишем, вейн марихим, вейн махримим, вейн магбием, трумис бумайсес, коль элубы йомтов, омру кальвахомер бешабас. Мы учили, эйн магдишем не посвящаем, вейн марихим не оцениваем, и оценка имеется в виду, когда человек обязался дать храму сумму равную, допустим, своей стоимости, тогда он должен, надо его оценить, не делают оценку. Вейн махримим, не посвящают поля в шаббат, в храму. Вен макбигим трума у маасер не отделяют, не поднимают дословно. Трума у маасрот, отделение трума или отделение маасрот. Коль элу, все эти моменты. Бьемтов омру, сказали про праздник. В праздник это делать нельзя. И один из моментов нельзя посвятить в праздник. Нельзя в праздник посвятить животное, сделать его избудничным святым. Кальвахомер бешабас, тем более в шаббат, это будет делать нельзя. Таким образом получается, что непонятно, каким образом люди во время Гилеля посвящали пасхальную жертву уже в шаббат. В шаббат нельзя посвящать жертву, нельзя не посвящать животное, нельзя его делать из статуса хулин в статус святой. Говорит Гемара, ганы, милые, эти слова, что этого делать нельзя, бехойвусь шеэн кавуала гемзман. Про обязанности шеэн кавуала гемзман, что не установлено для них некое конкретное время. Эн кавуала гемзман, не установлено для них время. То есть есть обязанность принести некую жертву, но нет конкретной даты, когда эту жертву надо приносить. Вот такие жертвы, когда нет конкретной даты, когда ее надо приносить, человек такую жертву не может посвятить в субботу. А валь, однако, бехойвусь шекавуала гемзман, те обязанности шекавуала гемзман, у которых есть установленное время, магдишин, можно их посвящать. То есть мы говорим про пасхальную жертву, а у пасхальной жертвы есть четко установленное время 14 Нисана, те жертвы, у которых есть установленное время, то есть надо принести их в определенную дату. Не просто, например, человек нарушил по ошибке шаббат, должен принести жертву хатат. Когда? Когда получится. Нет конкретного времени, четкой даты, когда надо принести эту жертву хатат. Такую жертву посвящать в шаббат нельзя. Но если мы говорим про жертвы, которые как-то пасхальная жертва, есть конкретное время, когда надо ее принести, про эти жертвы не сказано запрета посвящать в шаббат, соответственно, можно будет посвятить эту жертву даже в шаббат. Дома Раби Йохан, сказал Раби Йохан, магдиш одом из писхой бешаббас, хагигу субъемтов. Посвящает человек писхой, магдиш одом, посвящает человек писху, свою пасхальную жертву бешаббас, даже в субботу, в хагигосу и праздничную жертву в йомтов. Праздничная жертва, это жертва хагига, если это масахет по этому поводу, масахет хагига, в любой праздник, который, когда все шли в храм, так называемый Шлошар Галим, три праздника, Песах, Шавуот, Суккот, когда все евреи обязаны были идти в храм, тогда первый день этого праздника, в Шавуот единственный день, а в Песах и Шавуот первый день праздника, каждый приносил жертву под названием жертва Хагига, праздничная жертва, которая выполнялась в виде мирной жертвы. Жертва Хагига, если ее в праздник принесли в праздник в храм, она еще не посвящена, ее можно посвящать в праздник. Почему? Потому что жертва Хагига здесь похожа на жертву Песах. Жертва пасхальная, у нее есть конкретное время 14 Нисана, жертва Хагига у нее тоже есть конкретное время 15 Нисана в Песах, 15 Тишрея в Суккот и 50 дней после Песаха в Шавуот, конкретный день, когда ее надо принести. Те жертвы, у которых есть конкретное время их принесения, их приношения, их можно посвящать даже в шаббат. Таким образом, люди, которым надо было доставить нож, мы возвращаемся к тому, что нам обсуждали выше, тем, кому надо было доставить нож в шаббат в храм, они его закрепляли на животном, которое приходило в храм, которое отводили в храм, и потом нож извлекали, а потом это животное посвящали, и это посвящение было разрешено. С другой стороны, до посвящения можно было использовать это животное в личных целях, чтобы принести, доставить нож в храм. Так поступали во время Илеля. Говорит Гемара, есть еще одна проблема, каким образом можно было доставить нож в храм. А именно, вега мехамер, ведь это мехамер. Мехамер – это запрет Торы. Запрет Торы в шаббат, запрещено погонять вьючное животное. То есть, если есть вьючное животное в шаббат, которое что-то несет, нельзя быть его погонщиком. Мехамер от слова хамор – это осел, а мехамер – это тот, кто является погонщиком осла. Соответственно, если человек закреплял, даже каким-то образом на рогах или на шерсти, закреплял нож на животном, животное получалось вьюченным, потому что оно что-то несет. И он его погонял в сторону храма, он вел его в храм. Это запрещено, потому что это тоже похоже на перенос каких-то вещей. Может, это не получится законодательное определение, но как бы то ни было, запрет он вести животное, которое несет поклажу. Да? Вести животное, которое несет поклажу, запрещено в шаббат, называется мехамер. Говорит Гемара, это мехамер или ахарьят. Мехамер. То есть он ведет его, но при этом это действие, оно калиахарьят, дословно другой стороной руки, имеется в виду измененным способом. То есть так, как обычно, да, не козленок и не ягненок не носят поклажу, это не животное, которое, скажем так, используется для того, чтобы что-то носить, это не лошадь, не осел и не верблюд и так далее. Эти животные обычно не должны, в принципе, переносить поклажу, они для этого выращиваются, поэтому в любом случае получается, что вьюченность этого животного, она каляхарьят, она измененным способом запрета Торы нету. Говорит Гемара, мехамер каляхарьят нами, тот, который ведет вьюченное животное, которое нестандартным способом, Коцом, то есть имеется в виду, что его, в принципе, вся ситуация, она нестандартная, потому что такие животные, они обычно поклажу не носят. Неги, да и сура деурайт элейка, пусть будет так, говорит Гемара, неги, пусть будет так. Да и сура деурайт элейка, запрета Торы здесь нету, и сура дерабонан, мелаика, запрет мудрецов, по крайней мере, здесь есть. Ведь в конце концов, мы учили выше, что для, даже те вещи, которые запрещены из слов мудрецов, их тоже нельзя делать, чтобы принести пасхальную жертву в шаббат. Соответственно, человек, который ведет свою вот это вот животное, козленка, ягненка, ведет его в храм, и козленок или ягненок что-то для него переносит. Это мехамер или ахрият, это подходит под определение работы мехамер, вести вьючное животное измененным способом, да, измененным, поэтому нет запрета Торы, но в конце концов есть запрет все еще из слов мудрецов. Говорит Гемара, гайну декабая мины. Вот это тот вопрос, который ему задали. Гайну, это тот декабая мин, то, что у него спросили, то, что было на предыдущей странице. Когда Иглелю задали вопрос, можно ли, как доставить нож в храм, если забыли принести его в канун субботы, то, что лежало в корне этого вопроса, именно это имели в виду спросить, именно этот вопрос имели в виду задать. Мудрецы прекрасно понимали, они просчитали сами, что можно закрепить это между рогами или на шерсти. И они задали вопрос Гилелю, будет ли разрешение Мехамер или Ахарьят, будет ли разрешение для принесения пасхальной жертвы разрешить работу Мехамер, работу погонщика измененным способом. В чем был вопрос? Даварши ешло гетер минатуравы, давар швуд умет лифанав, леокроку леохарьяд маком мецва май. Вот это был вопрос, разберем его. Они задали ему такой вопрос. Даварши ешло гетер минатура, вещь, которая по Торе разрешена. Вы давар швуд умет лифанав, и запрет мудрецов стоит перед ним. То есть я хочу что-то сделать, принести этот нож. По Торе это разрешено, потому что эти животные не вьючены по определению, они не для того, чтобы приносить поклажу, по Торе разрешено. И запрета мехамер по Торе здесь не будет. Можно ли все еще это сделать? Почему? Потому что есть проблема. Давар швут умет лифанав. Запрет мудрецов стоит перед ним. Мудрецы запретили переносить какие-то вещи даже на тех животных, которые обычно не вьюченные. Леокрок или ахарьят? Можно ли леокрок, дословно, искоренить или отменить этот запрет, приступить этот запрет к ляхрият измененным способом бумаком мецва, если есть мецва. То есть мы делаем это не просто так, а мы делаем это для того, чтобы выполнить мецву май. Можно или нельзя? Что? Какой закон? Можно или нельзя? Если немножко пояснить, что имеется в виду здесь. Все запреты слов мудрецов, ну, не все, может, но мы сейчас разбираем, возьмем как пример два вида запретов слов мудрецов. И объясним определительную разницу между ними, какой строже, какой легче. Есть запреты из слов мудрецов, где мудрецы запретили некое конкретное действие. Вот так делать нельзя. Например, Тора запретила есть мясо с молоком, мудрецы запретили есть мясо птицы с молоком. Совершенно конкретное, понятное действие, стандартное, неизмененным способом запретили есть мясо птицы с молоком. Это запрет из слов мудрецов. Есть запреты из слов мудрецов, которые лежат немножко в другой плоскости. А именно, есть действие, которое запретила Тора. Например, Тора запретила погонять вьючное животное. Теперь, если у нас есть ситуация, которая изначально нестандартная, она происходит измененным неким способом, нестандартным, тогда с точки зрения Торы здесь нет вообще действия. Здесь нету, это не называется ввести вьючное животное. Мудрецы это запретили. Но подобного рода запрет, он легче по определению. Это не конкретное стандартное действие, которое мудрецы запретили. А мудрецы запретили нечто, хотя с точки зрения определения здесь нет никакого действия вообще. Потому что таким образом вещи не, таких животных вьючных обычно вообще не погоняют в принципе. Теперь вопрос. Вопрос, который здесь задается, есть ли разрешение в шаббат для того, чтобы выполнить заповедь принесения пасхальной жертвы, нарушить вот этот легкий запрет из слов мудрецов, который запрещает нечто, что изначально делается измененным способом, который в принципе действием и не является. Вот только это вопрос. Здесь нет общего вопроса, можно ли нарушать то, что мудрецы запретили, чтобы принести пасхальную жертву. Возможно, нельзя. То, что мудрецы запретили, нарушать нельзя даже для принесения пасхальной жертвы. Это мы учили в Мишне. Но когда запрет из слов мудрецов, он изначально более легкий, потому что в принципе здесь действия-то и нету, потому что сделается все измененным способом, быть может, такой запрет ради выполнения заповеди мудрецы разрешили приступить. Вот это вопрос, который задали Гилелю, и на это он ответил. Омар Лагем, на это он ответил. Галоха зу, шумати вешухахти, и на это он ответил им. Вот этот закон шумати я слышал, я его учил, вешухахти, я его забыл. Эла, гани хулаем лейсрой, оставьте это для евреев, пусть они своими поведением решат нам наши сомнения. Им, даже если они не пророки, бней навиимхем, они дети пророков. Так, вот это вот то, что написано выше в Барате, довольно сжато, что задали Гилелю вопрос, он не знал ответа. Что лежало в корне этого вопроса? Этот вопрос можно ли нарушить ради принесения пасхальной жертвы? Более легкий вид запретов слов мудрецов, когда действие делается измененным способом. Ответ был: я не помню. Давайте посмотрим, как люди себя ведут. Люди вели себя, что это разрешено. Это решение вопроса, что в таком случае можно вот таким образом доставить нож, когда несет это животное, которое обычно не является тем, которого погоняют вьючным. Это разбор аллахической части Барайта. Дальше Гемара приходит к некой Агаде. До того, что написано, что Илель был задан вопрос, он забыл закон, там написана такая фраза, что Илель предъявлял к ним претензии, немножко пристыжал тех людей, тех мудрецов, которые, по его мнению, больше недостаточно учились. Говорит Гемара по этому поводу, на основании этого. Говорит Гемара так. Омар Авьюда Омар Рав, коля митьяер им хохом хохмоса месталекес мемену, им новию невуосу месталекес мемену. Говорит Авьюда, от имени Рава. Коля месьяер, каждый, который месьяер, это медгаэ, проявляет гордыню, гаава. Человек, который проявляет гордыню, им хохому, если он мудрец, хохмоса месталекес мемену, мудрость его покидает его. Им навиу, если он пророк, навиосами сталекет мену, его пророчество покидает его. Где мы это видим? Им хохому хохмосами сталекет мену, то, что он, если он мудрец, то его мудрость покидает его. Михилель, это мы можем видеть из истории, которая была с Хилелем, то, что написано выше. До Марма сказал господин, гитхильме кантеран бедварим, когда он начал их пристыжать, то есть он проявил некую гордыню, так, по крайней мере, на его уровне это было гордыней, он показал им, что вот я учился, а вы нет, некая гордыня, тогда он их пристыдил, что они недостаточно учились. Что произошло дальше? Вы кеомер леу галоха зу шумати вы шахахти, сразу после этого кеомер леу, он им сказал, то есть ему пришлось сказать, алоха зу, вот этот закон, шамати, я слышал, я учил вы шахахти, я забыл, то есть мудрость Всевышний скрыл от него мудрость. Мудрость его покинула, он забыл закон. Это было следствие того, что он проявил некую гордыню по отношению к тем мудрецам, с которыми он общался. Это то, что говорит, касается мудрецов. Продолжает Гемор разбирать, и то, что касается пророков. Им новиго, если он пророк, на его осами столяки смену, пророчество его покидает. Простите, медвойро. Это можно выучить из дворы. Пророчество двора, двора навия. Дектив. Хадлу прозот бы Исраэль, хадлу от шикамти двое рошикамти эмбе Исраэль. Это двора сама говорит такую фразу. Хадлу прозот бы Исраэль. Пропали, исчезли прозот открытые города. Имеется в виду, что любой город он может быть открытым, то есть без стены, а может быть с частоколом. То есть тот город, который имеет крепостную стену, разумеется, он более защищен. Люди спокойно в нем живут. Города, которые не имеют стены, там иногда бывает жить страшновато, потому что там нет стены, возможно, нападение каких-то врагов. Так двора говорит, хадлу прозот бы Исраэль. Прозот открытые города, без стены. Хадлу прозот бы Исраэль. Пропали открытые города в Израиле, хадло, они пропали. А шикамте, говорит двора, пока вот я не встала я двора, шикамте эмбе Исраэль, что я стала матерью в Израиле. Имеется в виду, что матерь имеется в виду значимым человеком, руководителем народа. То есть она проявляет некую здесь, опять же, на уровне пророков, это не наш, мы не можем напрямую определять нашими, скажем так, теми понятиями гордыни, которые мы оперируем, наверное, это не то, что было у пророков, но понятийно здесь было некое, на уровне двора было некое проявление гордыни, которое было излишней, когда она сказала, пока меня не было, было плохо, люди боялись жить в открытых городах, а я пришла, стало хорошо, некая гордыня по отношению к своим современникам, вот как следствие этого написано, там же через два стиха в Иктифе написано «Ури, ури двора, ури, урода, ури, ури давриши». «Проснись, проснись, двора, проснись, проснись, говори песни». Что такое «проснись»? Выясняет Раша, «проснись», значит, у нее пропало, исчезло пророчество, и, соответственно, ей написано «проснись, двора, говори песнь, проснись и пророчествуй». То есть, как следствие проявления гордыни, пророчество исчезло, что пришлось ее условно будить, чтобы это пророчество вернулось назад. Это источник, что человек, который проявляет гордыню, если он пророк, то пророчество его может покинуть. Продолжает Гемор. Решлакеш омар. Решлакеш говорит. Коль одам шикоес, те же самые следствия, как из гордыни, могут быть от человека, который гневлив. Коль одам шикоес, им хохому хохмосам исталекес мемену, им новию невоосам исталекес мемену. Каждый человек, который коес, коль одам шикоес, который проявляет гнев, гневливость, которая неуместна. Им хохому, если он мудрец, хохмосам исталекес мемену, его мудрость его покидает. Им новию, если он пророк, невоосам исталекес мемену, его пророчество, дар пророчества его покидает. Им хохом гу хохмосом исталекес мемену. Если он мудр, то хохмосом исталекес мемену мудрость его покидает. Мемойше дехтив. Вейкцов мойше альпекуды ахайл и так далее. Вегоймер. Вехтив вайоймер ила азар акоин ил аншея цаваха баим ремену хома зойс хукас атуира ашерциву ашем эс мойше. Если он мудрый, то его мудрость его покидает, покидает его мимойше. Это мы можем учить из того, что произошло с Мойше Рабейну. Дектив написано: «Ваикцов Моше, разозлился Моше, проявил гнев». Моше проявил гнев по отношению к кому? «Альпикуды Ахаэльна, глав войск». Когда они вернулись из войны, то, что описано в книге Бамидбар, когда они вернулись с войны с Мидьяном, Моше увидел в их поведении некое нечеткое выполнение законов Тора, что они неправильно распределили и неправильно отнеслись, скажем так, к тем людям и тем имуществу, которые они захватили. Написано, он разозлился на глав войск. И как следствие, через несколько пуским написано, как следствие вот этого гнева, что произошло дальше. Дальше написано в Иктифе, написано ниже: «Вайомер Элозар Акоин», сказал Элозар Акоин, начальник цава, людям, которые пришли с войны, «Габоин Лемельхому», пришедшим с войны, «Зоис Хука Сатуэр», вот закон Тора, «Ашер Циву Ашем Ис Моше», который Всевышний приказал Моше. И дальше он перечисляет им законы, которые связаны с той утварью, которую захватили во время войны в Мидьяне. Это законы кашрута, что те некошерные сосуды, которые захватили, надо было привести в состояние кошерности, провести через огонь или окунуть в посуду и так далее. Законы кошерной и некошерной посуды учатся в большинстве своем из этой главы. Это было у нас выше в нашем аспекте Псохим, это упоминалось. Как бы то ни было, что мы видим? Мой же проявил гнев, и тогда его мудрость пропала, и он не смог объяснить им закон. И тогда Элазар был вынужден, написано, что Элазар был тот, который сказал людям закон, который Всевышний указал Моше. То есть Моше знал этот закон, Всевышний уже научил этому закону, и мудрость пропала, он закон забыл и не смог его объяснить, причем как следствие того гнева, который он проявил. Мехлаль де Мойше, следовательно, Мойше, это вывод. И Алемины, он исчез от него, то есть он был скрыт от него этот закон, потому что он проявил гнев. Это то, что касается мудрости. Дальше. Вы им новию, а если он гневливый, кто у нас? Пророк. Невоосами сталакисами, но пророчество его покидает. Откуда мы это знаем? Мейлиша. Пророк Илиша. Там есть такая фраза: пророк Илиша встречался с царем Израиля, царем Идома и царем Иудеи. И царя Иудеи звали Иошафат. И Илиша обращает к нему следующую фразу. Дехтив, как написано: «Лулы пне Иошафат мелах Иуда, нинусе им абит алехава и марека». Он им сказал такую: если бы не лик царя Иошафата, если бы не лик Иошафата, царя иудейского, я сейчас принимаю, то есть если бы я не стоял перед тобой, как перед царем, им абит алеха, я бы на тебя даже не посмотрел, вы им ареха, я бы на тебя даже не обратил взора. То есть он проявляет гнев, он говорит довольно жестко, он говорит: я злюсь на тебя, никогда не смотреть на тебя не хочу, если бы ты не был царем, я бы на тебя даже не смотрел. Так Илиша говорит, это та гневливость, которую он проявил, следствие. Вектив, ватак хули минаген, ваяки наган минаген, ветехиалов ядашем. Написано продолжение: ваата, говорит Илиша, пророк Илиша, ваата, теперь хули минаген, приведите мне музыканта. И дальше написано: вегая, и было, киноган минаген, когда стал музыкант играть на своем инструменте, ветехиалов, и стала на нем, на Илиша ядашем, длань Всевышнего, рука Всевышнего, то есть он стал пророчествовать. То есть до того, что привели вот этого музыканта, он пророчествовать не мог. Почему? Где пророчество? Почему он не может пророчествовать сам по себе? Потому что пророчество было от него забрано, скажем так, из него было, его покинуло по той причине, что он проявил гнев. И еще одно высказывание по поводу проявления гнева. Омар Равмони Барпотиш, коль шикои сафилу поиским олев гдула минушумаем мы видим уйсо. Омар Равмони Барпотиш, коль шикои, каждый, который коэс проявляет гнев, а Филу поиским олов, даже если постановили про него гдулу, некое величие вынашиваем с небес, то есть Всевышний как бы был готов дать некое величие, был готов проявить ему некую благосклонность, муридимойсу, спускает его дословно, имеется в виду, забирает у него благосклонность Всевышнего и забирает у него тот высокий уровень, который он мог бы занять, мог бы его удостоиться. Где мы это видим? Миналан, откуда? Говорит Гемара, ми Элияв. Элияв — это был брат царя Давида. Брат царя Давида. Где мы видим, что Илияв, брат царя Давида, проявил гнев? Мы это видим в следующем пасуке. Шенеймар. Вейхар аф Илияв бедовит вайомер, лама за юратта вальмина ташта меат отцона гена, бамидбар, а не едати от сдонха, ветруа левавеха, килиман рот милхама яратта. Такой пасук написан. Вейхар аф, возгневался Илияв на Давида, то есть проявил гнев. Вейхар аф, возгневался Илияв на Давида и сказал: почему ты спустился сюда, там, в какое-то место, куда пришел Давид, «Вальмина ташли, на кого-то оставил меня татон, тот немногий скот в пустыне», говорит ему Ильяв, «а не ядать, дзунеха, я знаю твою дерзость, твою троллевеха и гнев и зло твоего сердца, килиман рот милхама и рата, ради войны ты сюда пришел». То есть что написано, что Ильяв, брат Давида, на него гневался, «Вейхар аф Ильяв бы Давид», разгневался Ильяв на Давида, проявил гнев, следствие гнева. «Веки азаль Шмуэль», рассказывает нам Гемара, что была история, которая описана там выше, «когда пошел Шмуэль, лим мамшихингу бекульгу ктив лоба зеба хорошем». Когда Шмуэль шел на помазание, имеется в виду, когда Шмуэль шел помазать царя Давид, да? Но там написано, там описана история, что Всевышний сказал Шмуэлю идти в дом Ишая. Ишай — это папа Давида. Идти в дом Ишая. У Ишая было много детей. Там написано, что Ишай по очереди приводил всех сыновей. И как это выглядело? Ки озель Шмуэль, когда шел Шмуэль в Мишхину на помазание, быкулгу про всех сыновей Ишая, которых приводили по очереди к Шмуэлю, ктив написано «Ло базе бахарашем». Не этого избрал Всевышний. То есть каждого приводили, показывали Шмуэлю, вот этого Всевышний избрал. Нет. Этого нет, этого нет. В конце концов, он всех привел. И где тот самый? Тогда он сказал, может, есть еще кто-то? Сказали, есть один отрок, который находится там, пасет там коз и так далее. Это был Давид, и помазали царя Давиду. Как бы то ни было, это написано про всех, кроме Илиава. Булияв ктив, про Илиава написано, «Вайомер Ашем эль Шмуэль, сказал Всевышний Шмуэлю, аль табит эль марэу в аль...» Вельгова Кумосу Кимастиу сказал Шмуэль, сказал Всевышний, обращаясь к Шмуэлю, по поводу Илиява, может ли быть он кем-то значимым? Он сказал ему так. Сказал Всевышний Шмуэлю, аль табит эль марэу, несмотря на его внешний вид, вельгова кумосу, и на его высокий и статный рост, кимастиу, говорит Всевышний, я его презрел, он мне противен. Что мы видим? Михаль де гавы рахим аля адаида. Следовательно, мы понимаем, сейчас Всевышний говорит Шмуэлю, что сейчас он мне стал противен, Михаль, следовательно, авы рахим ли, он относился к нему благосклонно, адаидно до сих пор. Значит, вот этот самый гнев, который Шмуэль, который Илья проявил по отношению к Давиду, это было причиной, что Всевышний прекратил благосклонность по отношению к Ильяву и сказал, что он теперь будет противен, презренный и так далее. Это источники это того, что человек, который злится, он может пострадать в виде того, что пропадет пророчество, пропадет мудрость и пропадет уровень, который Всевышний, возможно, ему даже уготовил. Теперь мы возвращаемся уже к законодательной части. Мы учили, в нашей Мишне мы учили, что Песах дохе шаббат. Принесение пасхальной жертвы отодвигает шаббат. Можно и нужно приносить пасхальную жертву в шаббас. Откуда мы это учим? Мы это учим из того, что ежедневную жертву тамид можно принести в шаббат, значит и Песах можно принести в шаббат. Говорит гемара. Ашкихан томит в Песах дохо шаббас. Де дохо тумо монолан. Говорит гемара. Мы находим, то есть мы нашли источник, мы его поняли. Томит в Песах ежедневная жертва тамид. И корбан Песах, жертва пасхальная. Де дохо шаббас отталкивает шаббат и переносится в субботу. Де дохо тумо менолан, что отталкивает нечистоту. Откуда мы это знаем? Ведь мы учили высшему этот закон, который называется тумо гутроба цибур. Тум-а, нечистота разрешена для общества. То есть, если большая часть общества, они нечисты, тогда можно принести пасхальную жертву. Это мы учили, упоминали. Теперь гемора задает вопрос, где мы, у нас источник этого закона и где источник, что такой закон распространяется также на ежедневную жертву тамид. Амри сказали. Кигейхи да яли в Песах метомит линьен шаббас, ахинам яли в томит в Песах линьен тума. Ответ простой. Кигейхи, так же как яли выучивается, выводится Песах метомит, пасхальная жертва из ежедневной жертвы тамид, линьен шаббас катается на шаббат, то есть из того, что мы знаем, что ежедневная жертва тамид приносится в шаббат, отсюда думаем, что пасхальная тоже приносится в шаббат, есть такой же способ вывода наоборот. Ахинами также абсолютно. Яли в томит мы Песах линьен тума, выучивается ежедневная жертва тамид из Песаха в контексте тума, в контексте того закона, что если большая часть народа нечисты, то можно принести эти жертвы. Откуда мы знаем, что ежедневную жертву тамид можно принести, когда большая часть народа являются тмеим нечистыми, из того, что Песах можно принести в том случае, если большая часть народа является тмеим нечистыми. Простой вопрос, Песах гуфаминалан, а Песах сам откуда? Откуда мы знаем, что пасхальную жертву можно принести, когда большая часть народа нечистая? Говорит гемара, есть источник. Омар Раби Йоханан да Омар Крат. Сказал Раби Йоханан, сказал пасук. Иш-иш ки етамеле нефиш, иш нитхале Песах шейне, в эн цибур недохимле Песах шейне, эла авды бетума. Говорит Раби Йоханан, учится из пасука каким образом? Домар Крас, сказал пасук. Иш-иш, дословно человек-человек, то есть каждый человек, каждый отдельный человек, этот человек, каждый человек, любой человек, киегей тома, написано в пасуке, когда он будет нечистым, ленефиш, потому что от души, имеется в виду, что он в контакте с мертвым телом, то есть он стал нечистым, тмемет, у него есть статус тмемет, он не может принести пасхальную жертву. Написано дальше, в продолжении, написано, что он приносит Песах шини, он должен принести пасхальную жертву, не имея возможности принести ее вовремя, приносит через месяц, 14 яра. Что мы видим? Иш, человек, один индивидуум, один человек или два, но каждый индивидуум по отдельности, нидхоли Песах шини отодвигается к Песах шини, ко второму Песаху, к 15-му и 14-му яра. В эн цибур, но общество, если нет, не один человек или два человека, то есть часть людей, они нечисты, но нет такого, чтобы цибур, все общество, недохили Песах шини, было отодвинуто, было отложено их принесение к жертве ко второму Песаху, к 15-му, 14-му яра. Эла, а только авды бетума приносит это, несмотря на нечистоту. То есть, что мы видим, есть написано в Торе. Тот человек, который не может принести пасхальную жертву 15-го Нисана, 14-го Нисана, потому что он нечистый, он приносит 14-го яра. Это написано в какой форме? Иш-иш. человек, еще человек, еще человек. То есть некие люди из народа. Весь народ в целом приносит 14-го Ияра, 14-го Ниссана. Весь народ в целом приносит вовремя 14-го Ниссана. Но есть какие-то отдельные личности, которые не могут принести 14-го Ниссана, пусть принесут 14-го Ияра. Значит, если весь... Вот в такой форме написан закон про второй Песах. Значит, если весь народ в целом не может принести 14-го Ниссана, закон про второй Песах не сказано. Что делать, значит, приносит, несмотря на то, что есть нечистота. Говорит Гемара, вопрос. Омар ли, задает простой вопрос на это. Омар ли Раби Шимон бен Лакиш, Раби Йоханан, Эйма иш нитхэле Песах шени. Цибур леслео таканта, лоба Песах ришен, лоба Песах шени. Говорит Гемара, простой вопрос. Можно учить пасух по-другому. Говорит Раби Шимон бен Лакиш, обращаясь к Раби Йоханану, Эйма, давайте скажем, иш нитхэле Песах шени. Иш, человек, один индивидуум, если меньшая часть людей нечисты, тогда действительно один или два или три человека, которые являются меньшинством, недохим, нитхэле Песах шени, отодвигаются на второй Песах и принесут 14-го Ияра. Но если цибур, если все люди нечистые, то что надо сделать? Ничего не надо делать. Цибур леслео таканта, если это все общество нечистое, нет у них исправления, лоба Песах ришен, лоба Песах шени, не в первый Песах, не во второй. Ведь в пасуке написано, в конце концов, не более чем следующий закон. Если есть народ, который чистый, и есть индивидуумы, которые нечистые, эти нечистые индивидуумы приносят 14-го Ияра. Теперь, если весь народ нечистый, так, возможно, нет ни первого Песаха, ни второго. Из этого пасука еще не следует, что можно принести первый Песах 14-го Ниссана, когда весь народ нечистый, и будут разрешения принести его в нечистоте. Здесь это вопрос, который Гемара задает, таким образом, вот этот самый источник, он все еще не до конца ясен, вернее, не ясен вообще. У нас все еще нет четкого понятного источника, откуда мы знаем, что если большая часть народа является тмиим, нечисты, они могут принести Песах шени, вот этот закон, который называется тума гутроба цибур. Нечистота имеет разрешение для общества. В следующий раз мы будем искать этому источник, и дай бог мы его найдем. Спасибо за внимание, всего хорошего.